Глава 11. Честно говоря, такая ситуация была для меня в новинку. Два моих друга находились в коме, а вытащить их оттуда не помогала консервативная медицинская помощь. Мы даже накормили их таблетками эссенса, которые запихали в бесчувственные тела, надеясь на то, что они придут в порядок. Ребята были живы, но признаков жизни, кроме прерывистого дыхания и редкого сердцебиения, у них не наблюдалось. «Жадность фрая разгубила», — так говорил иногда Пашка. Похоже, эта старая русская пословица лучше всего отражала текущую ситуацию. Я позарился на артефактный меч. Мне и в голову не пришло то, что это приведет к такой ситуации. Притом я-то точно знал, как происходит привязка меча. И даже мне в голову не пришло подумать о длительном владении мечом Инквизитора после поражения его хаосом. Я был в ярости от своей неудачи. Остальные молчали, хотя в глазах Райли, особенно Михаила и Хироки, теней бессознательных ребят, было все, что угодно, кроме одобрения. Самым плохим было то, что мне не у кого было спросить совета. Лететь к командору Ордена Войны за помощью было верхом неразумности, учитывая последние сложные события в моей жизни, в том числе в общении с представителями Святой Инквизиции. Не было смысла искать специалистов среди одаренных из линий. Прерогатива владения мечом предтечей предоставлялась исключительно Имперской Инквизиции, и они, насколько я уже понял, относились к этому очень ревностно. Рассчитывать на свои силы? Похоже, только это мне и остается. Прошло два дня, и в состоянии ребят не было замечено никакого улучшения. А если верить медицинским приборам, то скорее происходило ухудшение. Они высыхали на глазах, как будто кто-то тянул из них энергию в подпространстве. Этим кто-то вряд ли был меч, который бодро перемигивался зелеными огоньками, активировавшись и терпеливо ожидающий, когда очнется его новый хозяин. Скорее всего, как всегда, во всем был виноват хаос. Два дня я неотлучно находился с ребятами, погружаясь в лимб и пытаясь найти причину их коматозного состояния. На астральном уровне они выглядели странно. Их бывшие чистые ауры перемежали сейчас красным сиянием, доставшимся им от сущности захваченного инквизитора. Я такого никогда в жизни не видел и, более того, не слышал. Считалось, что иметь две сущности человек не мог, а здесь, судя по всему, у каждого было примерно по полторы сущности, что вообще никак не постигалось моим мозгом. В итоге, на третий день, поедая себя поедом, я выгнал всех лишних из лазарета Арагонора, где лежали подключенные к системе жизнеобеспечения ребята, и немножко психанул. Ухватившись за оба меча одновременно, я провалился в подпространство так далеко, как только смог это сделать. При том, что если мой меч относился к этому с пониманием и одобрением, то чужой для начала ощутимо долбанул меня током и всячески сопротивлялся моему бесцеремонному вторжению в его личную жизнь. Но выбора у меня не было, и я пытался провалиться как можно глубже туда, куда уходила почти невидимая нить от сущностей моих друзей. Это давалось очень сложно. С первого раза ничего не получилось. Я вынырнул обратно и закинул внутрь сразу две таблетки эссенса. Мозг взорвался, я почувствовал себя практически богом. Чтобы не терять времени, я снова сиганул вниз, как безрассудный охотник за жемчугом идет на опасную глубину, видя глубоко внизу перспективную раковину. Миры закрутились вокруг, временные потоки крутились, дезориентируя и завлекая, но я упорно следовал за путеводной нитью, которая и привела меня в очередной серый мир. И вот тут-то и началось что-то странное. Пять багровых сущностей, явно отличных от обычных блуждающих, сидели кругом, колыхаясь на некотором расстоянии от смазанной серой поверхности, а прямо посредине, внутри круга, находился шар энергии, который они, судя по всему, ментальными усилиями удерживали здесь насильно. Присмотревшись, я понял, что этот шар примерно напоминает известный еретический символ инь-янь, только вместо белого и черного он состоял из белого и голубого. Поверхность этого шара, висящего в воздухе, покрывала красная прослойка, от которой периодически отслаивался кусок и отлетал в сторону, мысленно удовлетворенно взбрыкивающей багровой сущности. Кажется, этот красный слой, который сейчас скоропостижно истончался, пытался прикрыть собой моих ребят точно так же, как он прикрыл их в лимбе. Багровые твари выглядели сосредоточенными и полностью ушедшими в себя. Похоже, они ощущали себя в полной безопасности на этих нижних слоях подпространства. Вести с ними переговоры, видя и понимая, что сейчас происходит с моими товарищами, я не имел никакого желания, а вот воспользоваться эффектом неожиданности я как раз и собирался. Все это пролетело у меня во мгновение, в момент, когда я рывком бросился к кругу и взмахнул мечом, рассекая ближайшую сущность пополам. Радостная кровожадная песнь моего меча слилась с криком боли и ужаса исчезающей сущности, которая свалила в свою преисподнюю, оставив часть своего тела в виде энергии внутри моего меча. Четверо остальных мгновенно пришли в себя и набросились на меня со всех сторон. Отражая их атаки, я понял, что мой меч ведет себя несколько по-другому, нежели чужой, хотя последний, кажется, испытывал больше ненависти к хаосу, чем неприязни ко мне, так как вполне себе исполнял свои функции. Без особой надежды я вызвал пузырь, но ожидаемо ни одна сущность даже не вздрогнула. Кажется, мой главный козырь после того, как меня раскрыл Арагонор, стал известен всем его собратьям и уже не представлял для них угрозы в глубинах подпространства. Возможно, это я что-то не так делаю, но время разбираться в этом сейчас не было. Нужно было справиться с врагами, а поразмышлять над тем, кто виноват и что делать, можно и потом. Главное, чтобы было это потом. Сражающиеся со мной сущности отличались от всех виденных мной ранее. Они явно не дотягивали размерами и свирепостью до чудовищ из авангарда, были помельче и более ловкими. Похоже, это были аналоги наших энергетиков, если считать, что в авангарде сражались физики. Как только я об этом подумал, тут же отлетел в сторону, при том, что меня не коснулась ни одна из тварей физически. Кто-то из них применил что-то вроде телекинеза, отбросив меня в сторону, и тут началось. Похоже, они пришли в себя, так как начался действительно серьезный бой. Мозг взрывался от боли и ужаса, посылаемого непосредственно внутрь него. В меня летели сгустки то ли плазмы, то ли перегретой энергии, а невидимые руки дергали меня во все стороны, мешая и не давая сконцентрироваться. От ментального воздействия помог локальный пузырь, приведя меня в чувство, а с физическими воздействиями очень выручали мечи, которые я мог использовать в качестве щита или бейсбольной биты, которыми я отражал летящие в меня смертоносные подарки. Единственное, что я твердо понимал сейчас, что если я быстро как-то не повлияю на ситуацию, то жить мне останется до хаоса мало. Оставшиеся четыре твари тем временем били чертовски сильно, сменив быстро, но заметно летящие энергетические шары на разряды молний, от которых увернуться или отбиться, защититься, точно не было никакой возможности. Силы мои таяли с каждым мгновением. Мой меч, похоже, выдал мне почти все запасы энергии, что собрал ранее. Я уже перешел в глухую защиту, даже не помышляя о нападении. Твари окружили меня со всех сторон и готовы были меня добить. Единственной мыслью, вертевшейся внутри моей больной головы, была мысль о том, как мне избежать смерти и при этом как это сделать, не оставив души друзей, ради которых я сюда пришел. Эх, была не была. Я извернулся и прокатился около ног подступавших ко мне противников, оказавшись возле шара. При ближайшем рассмотрении было видно, что существовали нити, уходящие вверх, к моим друзьям, а были еще четыре, что тянулись в сторону врагов, как будто якорной цепью держась за дно. Я помолился одновременно и хаосу, и императору, и без затей просто рубанул своим мечом по этим нитям, искренне желая разрубить эту порочную связь. Внешне нематериальные, они оказали определенное сопротивление, когда меч перерубал эти прозрачные каналы. Было полное ощущение, что я рубил что-то материальное и при этом достаточно крепкое, что сопротивлялось неимоверной остроте моего уникального меча. Меч перерезал от одного удара 3 из 4. Мне пришлось взмахнуть еще раз, но в этот момент опомнившиеся твари откинули меня в сторону телекинезом. Шар держался на одной нити, подрагивал, как будто предвкушая свободу, но не мог вырваться. Между мной и ним уже находились 4 разъяренные твари, которым я помешал провести какой-то свой зловещий ритуал. И я снова совершил неожиданный для себя поступок. Мне просто пришла эта мысль в голову вместе с уверенностью и правильностью поступка. И я просто кинул свой меч в сторону нити, страстно желая, чтобы он перерезал эту проклятую нить и освободил моих друзей. Я мысленно представил, как меч превращается в метательное оружие, которое своими острыми краями рассекает это чертово препятствие. И меч послушался, превратился в звезду. Острую звезду, которую когда-то в детстве мне показывал в книжках Тадаси, где рассказывал про битвы древности, где благородные самураи отбивались от коварных ниндзя, подлых убийц, не способных сражаться честно. И вот у этих убийц были такие звездочки. Помнится, пробравшись в мастерскую, мы уговорили слесаря выпилить и заточить для нас несколько экземпляров и даже немного потренировались метать их в деревянный щит. Потом это баловство забылось, но образ этих звездочек, видимо, остался у меня в голове. И сейчас меч превратился в эту огромную остроконечную 4-лучевую звезду, которая без малейших трудностей разрезала оставшуюся нить. Шар вздрогнул, как будто ожил, наливаясь яркими цветами, и тут же рванулся вверх и мгновенно исчез в небесах. Надеюсь, что он отбыл по назначению, а именно в тела моих товарищей, чтобы вернуть их к жизни. Но полдела сделано. Осталось теперь мне убраться отсюда. Очередной шар плазмы полетел ко мне с правой стороны, со стороны теперь пустой руки, и я инстинктивно поднял ее вверх, собираясь защититься. И тут произошло второе чудо. Меч возник из ниоткуда, прямо у меня в руке, ловко отбив эту угрозу. В яростных хрипах сущностей появились недоуменные нотки, я же решил воспользоваться их заминкой. Перехватив второй меч поудобнее, я отбил один за другим два шара, пропустив молнию, скривившись от боли, и швырнул свой меч, мысленно умоляя его повторить чудо превращения. Тот меня не подвел, и звезда снесла голову еще одной сущности, тут же уже привычно снова оказавшись у меня в руках в своей изначальной форме. Кажется, я их напугал. Теперь главное не дать им опомниться. Снова бросок, от которого тварь увернулась. Еще один, снова у ворот. И вот третий бросок отсек часть сущности, хотя большая часть осталась целой. Враг заорал от боли, меня же оглушило и дезориентировало какой-то способностью. По памяти, откатившись в сторону от врагов, я снова вскочил на ноги, собираясь продолжить сопротивление. Но драться было не с кем. Твари сбежали, оставив поле боя за мной. Я посмотрел на мечи в моих руках и попытался поменять их форму. Не получалось ничего из мной придуманного. А потом я вспомнил копье Алисы, которое много раз держал в руках, поражаясь ее необычному выбору. Девушка мне тогда объяснила, что, будучи недофизиком, с основной способностью вытягивания энергии, в ее интересах было держать врага на расстоянии, ослабляя и нервируя его. Именно этим объяснялся выбор в качестве основного оружия копья. Так вот, помня его массу и вес, остроту наконечника и размер древка, я представил его в своей руке, и меч медленно, словно нехотя, вытянулся и принял нужную форму. У меня получилось. Когда я, удовлетворенно хмыкнув, попытался проделать то же самое со вторым мечом, то получил ощутимый энергетический удар, как будто недовольный меч сообщил мне, что драться против хаоса — это одно дело, а вот подчиняться воле своего нехозяина — это совсем другое, и на это он не подписывался. Я хмыкнул еще раз и, мысленно оттолкнувшись от дна, пожелал вернуться обратно в наш мир. Снова свистопляска в глазах, кручение непонятных картинок и мест. И вот я снова в своем теле, в лазарете эсминца, стою на карачках, не выпуская из рук оба меча, и яростно пытаюсь вдохнуть. «В порядке? Алло, отзовись!» Долетели до меня звуки голосов, и две пары сильных рук рывком забросили меня на кровать. В глазах было еще достаточно мутно. Разлепив их, я увидел озабоченные лица друзей, которые смотрели на меня сверху вниз с нескрываемой озабоченностью. «Очнулись, болезные?» — вяло улыбнулся я. «Напугали меня до усрачки. Не делайте так больше никогда». «Не будем», — пообещал Пашка, а Тадаси аккуратно вытащил свой меч у меня из руки. «Без обид, друг мой», — сказал он. «Но у меня чувство, что он не хочет, чтобы ты к нему прикасался». «Да ради императора», — махнул я. «Забирай его к хаосу. Он и так пару раз меня шарахнул, гад такой. Владейте и наслаждайтесь в свое удовольствие». Я увидел задумчивое лицо Пашки. «Ну-ка, дай-ка мне его на секунду». Смирнов протянул руку, на что японец тут же беспрекословно отдал требуемое. Получив в руки меч, Пашка пару раз взмахнул им. Так-то он был далек от фехтования, хотя был достаточно подготовлен. Гораздо лучше, чем среднестатистический простолюдин. Однако фехтование его мало интересовало, он больше полагался на свой разум. Удивительно было то, что меч полностью подчинился ему, не пытаясь отрубить ему ногу или шарахнуть током. «Очень странно», — проговорил Пашка, возвращая меч обратно на Камуру. «Так-то он тебе нужнее, но, похоже, он не против подчиниться и мне». «Довольно странно», — нахмурился немногословный японец. «Ну, если что, я могу уступить». «Хе, твоя самурайская добродетель тебя когда-нибудь погубит», — усмехнулся Пашка. «Тут без вариантов, он тебе явно нужнее. У тебя от него будет больше толку, а вот что происходит, я понятия не имею». «А вы на свою ауру в Лимбе давно смотрели?» — осторожно поинтересовался я. «А что с ней не так?» — навострил уши Пашка. «Да лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Только это... Не паникуйте, если что!» Глаза ребят на секунду закатились, когда они ушли в Лимб, и тут же в них снова вернулся разум. Правда, выглядели они ошарашенно. «Это что за красная хрень? Нас что, захватил хаос?» Первый раз в жизни я услышал в голосе всегда оптимистичного друга нотки паники. «Никакой это не хаос», — помахал головой я. «Насколько я понял, это сущность инквизитора, владевшего мечом до вас. Я так понял, что в критический момент его призвало оружие, и он помог вам закончить привязку. Вот только сделал это как-то странно, как будто слившись с вами». «Чужая сущность слилась с нами?» — нахмурился Пашка. «Этого не может быть, потому что не может быть никогда!» «Да, я тоже так думал до недавнего времени», — кивнул я. «Только своими глазами видел его на привязке, а также потом, ну, в одном месте. И там эта сущность заботилась о ваших бессознательных задницах». «Ничего не понимаю», — затряс головой Пашка. «Что произошло конкретно?» «Что вы вообще помните?» Ребята переглянулись. «Были видения, очень мрачные и мерзкие, которые бы мне хотелось никогда не видеть», — начал более разговорчивый Пашка. «Было ощущение, что сейчас из меня вылетит душа и бросит безумный пустой кусок плоти в этом мире. Бррр! Это было реально мерзко. Да и страшно!» «Я испытал похожие ощущения», — поддержал друга Тадаси. «Но что это было на самом деле?» Они оба посмотрели на меня, ожидая пояснения. «Долгая история. На меня навалилась слабость, которую я вам, возможно, расскажу, но точно не сегодня. А сегодня, с вашего позволения, я воспользуюсь удобными кроватками и немного отдохну». И мгновенно отрубился. Проснувшись, первое, что я увидел, было красивое и задумчивое лицо Инессы, которая о чем-то размышляла, сидя рядом со мной в кресле. «Здравствуй, милая, как дела?» — улыбнулся я.
«Пока не родила».
Надула губки фон Таубе, даже не делая попытки дотронуться до меня, всячески изображая негодование.
«Какого хаоса ты устроил? Что тут вообще произошло?»
«Ну, я пытался помочь», — развел руками. «И, кажется, помог».
«При этом сам чуть не погибнув»,
— нахмурил очаровательный носик моя девушка. «Таков путь настоящего лидера», — улыбнулся я. «Заботиться о своих подчиненных, друзьях и иногда о своих девушках». Недовольство на лице Инессы поменялось на зарождающуюся ярость.
«Своих девушках?»
Особенно выделила она окончание второго слова.
«Ноунейм, да кем ты себя возомнил?»
Она вскочила со стула и начала расхаживать по лазарету, избегая приближения ко мне. «Ну а чья?» — изумился я.
«Своя!»
— остановилась девушка, скрестив руки на груди.
«Еще немножко мамина и папина, но это уже не точно».
«Нет, не так», — покачал головой. «Ты моя, и я буду о тебе заботиться. Не будет никаких девушек. Ты у меня одна единственная и любимая».
«Правда?»
— сменила гнев на милость моя подруга. «Правда», — улыбнулся я. «А теперь иди сюда, но сначала проверь, заблокирована ли дверь».
«Заблокирована»,
— хитро улыбнулась девушка, подходя к кровати и неожиданно запрыгивая на меня сверху.
«Только ты сегодня будешь наказан, жестоко наказан, поэтому я буду сверху».
«Ну уж нет», — извернулся я и ловким приемом поменял позицию, подмяв Инессу под себя. Она для вида повырывалась, а потом расслабилась, отвечая на мой поцелуй. Похоже, она не сильно расстроилась, что ее план в очередной раз не увенчался успехом.